Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Тепло ли в Петербурге?
Ну, относительно тепло, если учитывать, что уже ноябрь месяц. Я, кстати, посмотрел, знаете, фотографии прошлого года, их иногда телефон напоминает. Вот в прошлом году уже была изморозь, отрицательная температура, а сейчас температура положительная. Но я не думаю, что мы из этого должны с вами сделать вывод о том, что всеобщее потепление все-таки наступает. Я напомню вам, что главная
проблема...
Как раз
большая проблема, что из этих вещей есть огромная группа людей, которые делают далеко идущие выводы. И, конечно, хочется услышать ваше мнение о еще длящемся экологическом саммите, который анонсируется как некое глобальное событие, чтобы остановить мир на пороге некой экологической катастрофы. Но такое чувство, что вот что-то кроется за этим. Как вы оцениваете это мероприятие?
Ну, давайте сначала скажем, что наши западные друзья ничего просто так не делают. Если они проводят какие-то мероприятия, то у этих мероприятий есть вполне конкретные цели. Официальная цель, причем практически всегда отличается от того, что они декларируют. Значит, здесь официальная цель какая? Не допустить увеличения температуры более чем на 1.5 градуса, которое произошло до индустриальной эпохи по сегодняшний день. Вот хотелось бы спросить, а доиндустриальная эпоха – это какой год? Это 1960-й, 1880-й. Это какой год? Никогда этой информации найти, мне, по крайней мере, не удается. Видимо, потому что сказать, что температура увеличилась на 1.5 градуса за 250 лет, это не будет звучать весомо. А если сказать, что она за 20 или за 10 лет произошла, будет совсем по-другому. То есть так вот растет температура, и все. Это первое. Второе. Теперь давайте посмотрим, кто туда приехал и кто туда не приехал. Это очень важно, потому что своим присутствием или отсутствием обычно в мировой политике подаются определенные сигналы. И не важно, что сейчас ковидная эпоха. Но об этом тоже отдельно хотелось бы сказать. Итак, кто не приехал на саммит? На саммит не приехал президент России, глава Китая и турецкий президент. Ну, может быть, еще какие-то лидеры других менее важных государств не приехали на этот саммит, но нам об этом не рассказали. Это значит, Россия, Китай и Турция продемонстрировали то, что, в принципе, они участвуют в этом процессе, но не на 100%. Послали туда уважаемых, но не первых лиц. Это тоже очень-очень важный момент. Теперь на что я хотел бы обратить отдельное внимание? На то, каким образом отсутствие Путина трактовал никто иной, как Борис Джонсон, которого мы, наверное, заподозрить в симпатиях конечно не можем. Вопрос. Борис Джонсон когда-нибудь так благожелательно комментировал отсутствие президента России на каком-то мероприятии или вообще действия России?
Ну, такого же никогда не было. Лондона.
Ой, кто сейчас, как говорится, об этом помнит? Вот смотрите, что сказал Джонсон. Мы должны с пониманием отнестись к тому, что Путин не приехал, вот, а сейчас на дороге, так сказать, на пороге ковид. То есть, так, знаете, сгладил отсутствие российского президента, потому что наверняка западные журналисты хотели бы начать нагнетать. Вот, не приехали, не уважают. И так, знаете, сигнал послан, что, ребята, давайте помягче. Ведь если бы он хотел хороших отношений с Россией, ну что бы ему мешало, например, когда произошла британская же провокация в Солсбери с отравлением якобы состоявшимся Скрипалей, сказать, например, следующее. Ну, мы же не должны вот как-то так драматизировать события. Надо же понять, это же все-таки предатели Родины для России. Может быть, как-то вот, да знаете, эмоционально российские спецслужбы к этому относились. Например, точно так же прокомментировать ситуацию на Украине. Ну, не надо драматизировать. Ну, вот ведь Украина всегда была частью России, и мы должны здесь, в Британии, с пониманием к этому относиться.
Почему он только... А тут он, Николай Викторович, более того, возразил Байдену, который упрекнул и Путина, и Си Цзиньпиня в том, что они не приехали лично. Прям против шефа пошел.
Ну, тут не совсем против шефа. Тут кто главнее, вопрос, как говорится, дискуссионный. Я так думаю, что королева там задает бал. Дело в том, что сначала Байден с определенной точки зрения выступает, а потом Джонсон все это сглаживает, дает сигнал, что ну не приехали, но участвуют, да, покритикуют, да, перепутают тайгу с тундрой. Но теперь давайте по сути, что же там произошло. Да на самом деле ничего большого, глобального не состоялось. Кто-то продемонстрировал максимальную лояльность, кто-то частичную, как Россия, Китай и вот та же самая Турция. Приезд такого количества стран на такое мероприятие, это примерно как приезд, ну не знаю, делегаций Африки и Латинской Америки на парад в Союз году так в 73-м. Но это демонстрация лояльности. Понятно, что там никаких важных вопросов решаться не будет. Понятно, что это, как говорится, интересно. Понятно, что будет потом банкета. Но главная цель этой африканско-латинской делегации – показать руководству Советского Союза, что мы строим социализм, что все нормально, продолжайте нам помогать, выделять нам вооружение, кредиты и марксистско-ленинскую литературу. Так и здесь. Тот, кто приехал на этот климатический саммит, ну вот такую лояльность определенным международным кругам продемонстрировал. Из достижений, можно сказать, первое, подписание более чем 100 государствами, разные цифры дают, некой декларации, заявления о необходимости сохранять и восстанавливать леса. Ну, здесь, я думаю, мы с вами обеими руками, вот я прямо их в кадр внесу, за вот это вот заявление. Прекрасное заявление, во-первых, потому что леса – это действительно легкие планеты, потому что львиная их доля находится на нашей территории, на территории Бразилии, то есть к нам это непосредственно имеет отношение. В-третьих, охрана русского леса – это действительно важная задача. Здесь давайте вспомним, что с 1 января следующего года будет запрещен вывоз леса кругляка из России. Надеюсь, это тоже поможет его сохранять. Значит, здесь что остается за кулисами? В том, что подписав такое заявление, Запад на самом деле соглашается отчасти с тем, что Россия может леса, которые находятся на территории нашего государства, ну, представлять как ее вклад вот в эту самую пресловутую декарбонизацию. То есть леса поглощают СО2, вот Россия активно в этом участвует. Это с одной стороны. С другой стороны, раз Запад подписывает такое заявление, я думаю, что вот в самое ближайшее время, и Байден открыл эту, так сказать, страничку, начнется жесткая критика России за то, что мы неправильно охраняем наши леса, за то, что у нас горит все, что, там сказать, с точки зрения Байдена гореть не может. Вот, то есть критика пойдет прямо косяком. И здесь начнется уже такая политика за то, что больше Россия делает. Понимаете? Можно же сказать, что горят леса, и поэтому СО2 выбрасывается. А Россия справедливо будет говорить, что да нет, конечно, горит небольшой процент тайги, к сожалению. Будем бороться, не должно этого быть. Одним словом, вот это точно может быть записано нам в актив, но с определенным, так сказать, осторожностью. Надо к этому относиться. Далее. Некоторое количество государств, вот Великобритания говорит, что 12 всего, четко, ясно, с точки зрения Великобритании, взяли на себя обязательство к 2050 году стать, ну, в ноль, как говорится, выровняться и больше СО2 в атмосферу не выбрасываться. Я посмотрел, в число этих государств вошла Бразилия, которая пообещала, Вьетнам, ну и, конечно, так называемые ведущие западные страны. При этом Соединенные Штаты на себя таких обязательств, естественно, не возложили. Китай тоже не возложил, и Россия тоже так, знаете, туманно чего-то обещала. Индия поступила мудро, сказала, что к 2070 году она это сделает. Я бы, честно говоря, рекомендовал горизонты расширять. К 2170, представляете? Эпически звучит, и уж точно никто из присутствующих на этом саммите политиков не доживет.
Да как же это и, все и ничем не рискует.
Ну да, то есть Индия явно таким заявлением демонстрирует, но тоже отсутствие 100% лояльности и готовности играть в эти западные игры. При этом, знаете, премьер приехал.
Вот мне это напомнило такую историю. Мне кажется, что в 97 году тоже большое количество стран подписали, 65, по-моему, конвенцию по уничтожению химического оружия. И вот в том числе Соединенные Штаты Америки. В 2017, по-моему, Россия все уничтожила. Соединенные Штаты до сих пор эту конвенцию не исполнили. Это вот к озвученному вами тезису и сомнению о том, что что-то подписали и вряд ли что-то исполнят. Но знаете, вот что меня очень действительно волнует вот в этой связи. Я читаю, во Фландрии пришли к выводу, чтобы реально серьезно сократить выбросы углекислого газа, нужно забить 23 миллиона куриц, 1 миллион 700 тысяч свиней, 140 тысяч коров. Вот просто вообразите. Иначе регион Фландрия не впишется в европейские рамки установить 55%, уровень в 55% выбросов к 2030 году. И эти люди обсуждают такие идеи на полном серьезе. Но реальность, вот не дай бог это будет реализовано, это голод в Европе. Это голод, смута, хаос. И когда я еще к этим сообщениям, у меня в голове всплывает лицо Греты Тунберг, долгих лет ей жизни. Но девочка же не очень умна. Вот меня просто это все начинает пугать. Вот вы говорили о какой-то второй цели. Это цель создания хаоса? В чем? Голода, нищеты. Закрываются производства из-за роста энергоносителей везде. Люди теряют работу.
Ну, смотрите, вот общая идея вот этого, в кавычках, светлого будущего, все должны жить хуже. Все должны жить хуже. Все должны потреблять меньше, и все это объясняется тем, что энергии не хватает, ресурсов не хватает, и так где-то в скобочках, через запятую, и вообще-то людей очень много, говорят вот эти приверженцы и последователи мальтузианства, которые работают еще в 17 веке. Давайте вспомним, сколько людей жило в то время, сколько людей живет сегодня. И голод появляется на нашей планете не потому, что не хватает ресурсов, а потому что либо какие-то природные катаклизмы где-то локально происходят, либо гораздо чаще происходят социальные катаклизмы, которые приводят к голоду. Ну, как, например, Российская империя, начало века, еды хватает более, ну, так сказать, чем нужно. Во время войны никакого голода нет. Начинается социальные катаклизмы, в итоге голод, болезни и так далее и тому подобное. То есть голод – это более социальное заболевание, нежели от количества людей зависящее или от чего-то еще. Рукотворное, да. Поэтому, когда вы говорите, что вот такие заявления выглядят странно, нужно понимать, к чему они клонят. Вот вы сразу перешли в количество куриц, свиней, коров и так далее. А они говорят несколько по-иному.
Это их слова, цитата.
Ну, это, видимо, кто-то здравомыслящий, такие люди-то еще есть. А как это подается в зеленом официозе? Значит, нужно бороться с потеплением климата, это раз. Нужно снижать выбросы СО2. Один из главных газов, который дает подтепление, это метан. Значит, нужно, товарищи, сокращать выбросы метана. Дальше смотрим, где они. И выясняем, что, вы уж тут простите, я вообще не шучу, что коровы, свиньи... И теперь, как выяснилось из вашей цитаты, курицы тоже. Я абсолютно серьезно говорю.
Я понимаю.
Так устроен метаболизм животных, которые потребляют растительную пищу, они переводят целлюлозу и в результате выделяют метан. И вот нам на полном серьезе говорят, что планета погибнет, если коровы продолжат пукать. В итоге предлагается вариант сокращения метана. И если мы соглашаемся с этим первым пунктом, то дальше начинается уже реализация. Так, вы согласились, метана должно быть меньше. Что это значит? Это значит, так, вы хотите в Голландии построить новую ферму для коров. Товарищи, нельзя. Мы же сокращаем выбросы метана, поэтому кредит вы под эту ферму не получите, либо получите очень дорогую. Потому что ваша ферма не зеленая теперь. Это первый шаг. Второй шаг.
Будете платить налог с каждой коровы.
Ну, это, да, там налог какой-нибудь, либо давайте сокращать поголовье. Вот если коров станет на 10, 20, 30, 100 миллионов меньше, знаете, прямо мы отыграем эти 1.5 градуса за неизвестное количество лет назад. То есть, на самом деле, перед нами четко очерченный путь сокращения человечества. Потому что после того, как они начнут сокращать поголовье скота, Они же перейдут потом к сокращению людей, объяснив уже, слушайте, ну а теперь и еды не так мало. Вот не все же захотят есть какие-то котлетки из перемолотых червей. То есть это не шутки, это не эксперименты. Эту сторону действительно направляют развитие человечества. Ну а если несколько миллиардов людей умрет от еды, от эпидемии, от голода, так сказать, ну, вот организатором этих процессов, собственно говоря, им и хорошо станет. Они давно этого хотят сделать. Они хотят золотой миллиард, ну, сейчас, может, поменьше, ну, и, там сказать, миллиард обслуживающего персонала. Все остальные люди с их точки зрения лишние. Обратите внимание, что и развитие техники идет в том же самом направлении. Мы там радуемся каким-то беспилотным такси. Замечательно. Миллионы водителей чем будут заниматься? Чем? Никто не знает, чем они будут заниматься. А нужно понимать, что система, когда каждый человек с утра уходит на работу, вечером с нее приходит, это система во многом социальной занятости. Возможно, труд какого-то человека и не нужен обществу, и можно его заменить роботом или не знаю еще кем. Но этот человек будет сидеть дома, чувствовать себя ненужным, у него будут моральные страдания. Поэтому любая система занятости – это еще решение многих социальных проблем. И вот весь привычный мир, эти организаторы всей этой зеленой повестки хотят разрушить. И мне, честно скажу, такое будущее совершенно не нравится. Я не против технического прогресса, но я против того, чтобы... Об этом наш уважаемый Герман Греф говорил. Я не хочу есть кусок мяса, который произведен искусственно и к корове не имеет отношения. И молоко такое меня не интересует.
Николай, ну вот я извиняюсь, добавлю немножко скепсиса в этот разговор. Вот в Москве уже, например, я знаю, вводится режим оплаты и заказа, тавтологию, извините, в кафе без участия официантов. Я думаю, что уже есть практика создания продукта и заказа этого без участия официантов. Не говоря уже о том, что готовы проекты по созданию там, беспилотных такси, и они уже как бы тестируются в Москве, и уже беспилотная доставка тестируется в Москве. Как бы. Ну и Россия, это не похоже, что она двигается как-то в другом русле как бы в этой всей истории. Вот где, по вашему мнению, Россия, почему у нас, ну, те же самые технологии, как вот мы ругаем Запад, что они так делают, но у нас то же самое происходит, и даже иногда быстрее.
Ну, технологии сейчас, когда мир объединен, нет технологий там таких-сяких, они все, по сути, общие, по большому счету. Но здесь вопрос даже больше философский и человеческий, моральный вопрос. Вот спросите меня, вы хотите в ресторан без официантов? Нет. Потому что я понимаю, что официанты должны где-то работать. Зачем нужен ресторан без официантов? Ответ на этот вопрос, собственно говоря, нет. Точно так же технический прогресс в нынешнем виде может привести к потере, ну не знаю, сотен миллионов людей, своих рабочих мест, десятков миллионов. Надо сначала решить вопрос, что мы будем делать с этими людьми. И уже потом этот технический прогресс куда-то направлять. Прогресс ради прогресса, он не нужен. Прогресс – это составная часть человеческого общества, где каждый человек должен иметь работу, заработок, возможность содержать свою семью, чувствовать себя нужным обществу. Это очень много аспектов. Я абсолютно убежден, что в социалистическом обществе этот вопрос бы решался совершенно иначе, чем в капиталистическом. Но мы видим, что об этом никто не думает. Радостно сообщают нам о том, что люди потеряют работу. А радость-то, собственно говоря, в чем?
Вот это, наверное, ключевое понятие, которое вы зацепили, потому что резонно спросить, ну хорошо, допустим, мы достигли и 1.5 градуса, вот эти мифические, вот проблема решена. Кто от этого станет богаче, счастливее, ну и так далее? У кого появятся перспективы? Вы говорили о мальтузианстве, и да, действительно, полное ощущение вот какого-то наступления тотального, глобального фашизма. Новый зеленый коэффициент энергетики. Я вот вернусь к этой теме, потому что зримо, вот, например, наблюдал, когда-то в Латвии существовал завод Лепаес Металлург, Лепая небольшой город порт. Кстати, был славен в оборону в первые дни Великой Отечественной войны. И там работало градообразующее предприятие, плавили металл электричеством. 1200 человек рабочих мест, для Латвии большое число. Вводят обязательный коэффициент закупки зеленой энергии. И если до этого себестоимость бизнеса была 10%, то после того, как его ввели, то бизнес стал убыточным. Все эти люди уволены, предприятие закрыто, невосстанавливаемо. То же самое мы видим, выросли цены на газ, стали останавливаться производство в Европе аммиачных удобрений. И это же как бы такая реакция по цепочке. Сейчас все вот эти славные люди собираются в одном месте с огромными кортежами, что-то обсуждают, что-то подписывают. В результате все остальные, которых не допускают режимы псевдодемократии до принятия решений, просто теряют свою работу. Там в Англии Маргарита Симонян писала ежегодно, там десятки тысяч английских пенсионеров замерзают от холода физически в своих домах, умирают от этого. Вот картинка этого мира, меня она пугает. И я, честно говоря, пока не понимаю, как Россия от этого либо отгородится. Ну хорошо, вот мы не приехали на саммит. А здесь-то что у себя мы в стране, в своей, строим?
Вот вы сейчас затронули очень самый, ну я бы сказал, ключевой вопрос. Ну, во-первых, мы, может, не сказали нашим уважаемым зрителям самого главного. Да, это предлог, дорогие друзья. Вот эти 1.5 градуса, 2 градуса, пукающие коровы. Это все предлоги. Это все обертка для конфеты. Задача следующая. Сохранить господство политического класса мирового, но в основном оно англосаксонский. Увеличить разрыв между вот этими странами англосаксонского мира и развивающимися. Для этого нужна зеленая, дорогая этика. Для этого нужны всевозможные обязательства, которые должны на себя взять вот эти вот страны вроде Индии. Но Индия, видите, играет наполовину в эти игры. Здесь приезжаем, обнимаемся, но до 2070 года. Здесь же, обратите внимание, мы, возвращаясь к этому саммиту в Глазго, подписан документ о том, что не будет больше финансироваться новых проектов в угольной сфере. Но при этом никаких четких договоренностей по сокращению угля нет. Ну, то есть сказали, уголь это нехорошо, это грязно, новые проекты мы не финансируем, а что делаем со старыми? Китай говорит, будем понемножку сокращать. Точных дат и какой-то, как говорят, дорожной карты не существует. Поэтому здесь тоже есть определенное лукавство. Но конечная цель, вот это еще раз нужно понять, чтобы всем стало плохо, а не хорошо. Потому что сокращение потребления – это удар по Китаю, это удар по людям, это управляемость людей, это разрушение производственных цепочек. Сиди дома, тебе Цукерберг новую, значит, виртуальную вселенную нарисует. Живи в маленькой квартире 9 метров, желательно не заводи семьи, потому что людей и так слишком много, говорят вот все эти зеленые идеологи.
Пукают, ну, они тоже пукают, там тоже проблемы как бы. Огромное их количество.
Ну вот да. Пока еще... Понимаешь, еще никто не сказал, что люди тоже это делают, и поэтому, значит, люди зло. Вот так вопрос еще никто не ставил. Про коровы, вот это смешно звучит, но это именно так. На полном серьезе говорят.
Я думаю, только что дойдет до людей, честно. Не там.
Ну, поэтому такое будущее нас не устраивает. Категорически. И когда Россия участвует во всех этих мероприятиях, конечно, мы испытываем такую настороженность. Но мне кажется, что сейчас сегодняшнее руководство, ну, трезво оценивает цели, смыслы происходящего. Отсюда и подписание вот этой конвенции по восстановлению лесов, которая для нас, в общем, очень хорошая. Еще один важный момент, который стоит отметить, за что идет борьба. Борьба, знаете, идет... Ну, вот давайте вспомним, например, такой... период сложной советской истории, когда кого-то называют троцкистом, это все прям, да, это конец карьеры, это приговор. Арест, возможно, приговор, да, то есть если тебя назвали троцкистом, все, поэтому надо сделать все, чтобы тебя троцкистом не назвали. Даже если ты Троцкого никогда не видел, не слышал, но чтобы не налепили на лоб вот этот вот, значит, термин. И нужно было там и выступать с определенных позиций, и цитатами товарища Сталина, значит, побольше, погуще. Но это не всегда помогает. Вот здесь ситуация обратная. Для того, чтобы вот войти в этот мир, сохранить финансирование, кредиты, ты должен все время говорить про все зеленое. У тебя все должно быть зеленое. У тебя должны быть, значит, возобновляемые источники энергии. Это вот и это солнечные батареи. И здесь начинается борьба за то, что является троцкизмом, а что не является. То есть, что является зеленым, а что нет. Вот, значит, Россия, Франция, другие государства разумно говорят, слушайте, атомная энергия, она зеленее некуда. Ведь никаких выбросов СО2 не происходит. Не происходит. Энергия в некотором смысле возобновляемая, но не так, как вы хотите, чтобы что-то крутилось и солнышко светило. По-другому. Ну, то есть, в принципе, нормально. Ваш ненавидимый вами СО2 не выбрасывается. И здесь уже идет борьба. Признать атомную энергию зеленой, разрешить ли ей существовать или нет. Потому что здесь опять-таки нужно дать пояснение, что это такое на практике. Вот вы хотите построить завод, или у вас уже есть завод, производящий, не знаю, все что угодно, какая-то международная корпорация. И вот чтобы вы были рукопожатны вот в этой новой реальности, вы должны определенную квоту зеленого электричества купить. То есть должен быть кат, что электричество, которое вы на своем заводе, производящем неважно что, используете, которое где-то кто-то через вот эти возобновляемые источники энергии, через зеленые.
То есть дорогого, если по-русски-то.
Дорогого, да. Но если вы вам удастся атомную энергетику впихнуть вот в это зеленое, тогда вы можете у АЭС купить эту, или у посредника, который на АЭС купил, или показать сертификат и сказать, мы просто зеленее некуда. А если вы получите электроэнергию с какой-нибудь станции в России или Китае, где топится газом или мазутом, вам скажут, вы должны платить углеводородный налог при поставке вашей продукции в Россию. Вот откуда, кстати, разговоры. Вот еще раз, политики просто так ничего не говорят. Когда Зеленский проговаривается, говорит, что российский газ грязный, он вот в эту повестку играет. Понимаете? И когда выходит Путин и говорит, у нас экологически чистый газ, вообще классный. У нас Северный поток 2 сейчас выбросы минимальные, потому что там новейшие технологии. Он тоже говорит то, что будет важно в течение ближайших будущих лет. Сейчас это выглядит как глупость какая-то. Какой грязный газ, какой чистый, какая разница. Идет по трубе газ, покупайте, грейтесь. Нет, это принципиальный вопрос. Поэтому здесь вот вспомним и вот эту конвенцию об озеленении, восстановлении лесов. Это пока слова, но за это будет идти борьба, за этим будут стоять миллиарды долларов, которые Запад будет пытаться заставить платить тех, кто хочет поставлять продукцию на его рынок. Так что внимательно слушаем наших политиков, они ничего просто так не говорят.
Настя, я хочу вам сказать большое спасибо за то, что мы наконец формулировали, что вся эта зеленая повестка на самом деле это способ удержать власть, сделать бедных беднее, вот, и обложить дополнительным налогом конкурентов. Вы упоминали Украину, я в этой связи хотел бы задать последний вопрос. Прозвучала реплика, потому что там же наблюдается некоторая истерия, что российские войска опять пришли к границам Украины. Хотя тоже сегодня вот анекдотичный случай, когда, значит, начальник комитета объединенного штабов США сказал, что это не представляет угрозу. Я думаю, что на Украине у многих инфаркт. Так вот, прозвучала такая припаршивая цитата, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины увеличивает вероятность военного конфликта. Прозвучала эта цитата, разумеется, с украинской стороны. Что это, шантаж, на который не стоит обращать внимания? Или за этим стоит нечто более серьезное? Потому что то, что параллельно происходит на Донбассе, мы тоже видим.
Ну, об этом в свое время говорил бывший министр внутренних дел Аваков, который, я думаю, месяца 3-4 назад говорил, что велика вероятность, что некие российские террористы взорвут газотранспортную систему Украины, после чего начнется война. Сейчас он как бы ушел в сторонку, болеет где-то в Италии ковидом, но я думаю, что это один из главных кандидатов на будущий президентский пост на Украине. Что
Если
касается вероятности, ну, я думаю, что мировая закулиса постарается, чтобы, как говорится, поправился, да? Ну, увидим. Мы ему здоровья в данном случае желать, конечно же, не будем. Все идет, как Господь управит. Ну, а что касается возможности войны, здесь логика Украины следующая. Россия очень хочет напасть на Украину. Причем уже лет 300. Вот, и все время выдумывает какой-то повод. Но России что-нибудь все время мешает. То, так сказать, Гитлер-освободитель придет мешать России, в кавычках.
То Богдан Хмельницкий.
Он приходит. То, не знаю, австро-венгерские войска придут. Там же был корпус во время первого. Все время Россия время хочет что-то плохое сделать, да и кто-то мешает. Соединенные Штаты Америки мешают. Вот и мешает еще газотранспортная система. Логика здесь такая. Раз Россия транспортирует газ через территорию Украины, значит, она не может напасть на Украину, как бы и не хотелось, до тех пор, пока этот транзит есть. А как только он заканчивается, ну, сразу начнется война. При этом тот, кто так говорит, он забывает, что вообще-то он же или его коллега по украинскому истеблишменту все время говорит, что Украина воюет с Россией. И вот здесь вот эта шизофрения, когда уже воюет, с одной стороны. С другой стороны, какой может быть транзит товаров от государства, как они называют, агрессора, через территорию государства, которое якобы подверглось агрессии? Тоже вторая шизофрения. И о какой еще войне здесь можно говорить? То есть тут, ну, здесь комментировать вообще что-то крайне сложно. Но моя позиция очень простая. Украина – это государство, которое называет Россию врагом сегодня. Ну, понятно, что рядовые жители Украины к этому никакого отношения не имеют, но, тем не менее, политический режим такой. Ну, надо быть очень, мягко говоря, альтернативно одаренным, чтобы увеличивать транзит газа и платежи в эту казну этого государства с нашей стороны. Правда? И если у нас появится возможность, а сегодня хочу сказать, что опять пошла информация, что вот «Северного потока-2» откладывается на май, ну, как говорится, ладно, пусть зимуют с пукающими коровами, которые их будут, видимо, отапливать. Как только появится возможность не транзитировать газ через Украину, транзит должен быть прекращен. Это для меня совершенно очевидная вещь. Но война какая-то из этого, она абсолютно не вытекает. Вот мой ответ, собственно говоря, такой.
Спасибо, Николай, что были с нами. Это был Николай Стариков, публицист, историк, блестящий полемист, с которым всегда приятно общаться. Спасибо, Николай.
Хорошего вечера вам.
Хорошего вечера, да.
До свидания. Вот. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, но и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.